А сами поляки интимно объясняли ему о русских евреях в Польше. Самое лучшее из евреев – это наши враги. Русские евреи, наводнившие Варшаву, Лодзь и другие крупные центры Польши, являются проводниками несимпатичной нам русской культуры. В те годы обрусение русских евреев было весьма желанным и для российского правительства. Русскими властями общение с русской молодежью было признано вернейшим средством перевоспитания еврейского юношества, искоренения в нем вражды к христианам. Впрочем, этот новорожденный еврейский русский патриотизм имел и четкую границу. Юрист и публицист Аршанский оговаривал, что для ускорения процесса необходимо поставить евреев в такое положение, чтобы они могли сознавать и считать себя свободными гражданами свободной цивилизованной страны. Уже упомянутый Лев Леванда, ученый-еврей при виленском губернаторе, тогда писал: «Я русским патриотом стану только тогда, когда еврейский вопрос будет разрешен окончательно и удовлетворительно». Современный же нам еврейский автор, прошедший долгий и горький опыт XX века и эмигрировавший в Израиль, отвечает ему, оборачиваясь через столетие. Леванда и не замечает, что матери родине условий не ставят. Ее любят безоговорочно, без кондиций и предварительных условий, любят потому, что она мать. Эта программа «Любовь при условии» выдерживается русско-еврейской интеллигенцией на редкость последовательно на протяжении 100 лет при самой безупречной во всех остальных условиях русскости. Однако в описываемое время к русской гражданственности приобщались лишь отдельные небольшие группы еврейского общества, и притом в более крупных торгово-промышленных центрах. И таким образом создавалось преувеличенное представление о победоносном шествии русского языка вглубь еврейской жизни. А широкая масса оставалась в стороне от новых веяний, она была изолирована не только от русского общества, но и от еврейской интеллигенции. Еврейская народная масса и в 60-е, 70-е годы еще оставалась вне ассимиляции и угрожал отрыв от нее еврейской интеллигенции. В Германии при еврейской ассимиляции такого явления не было, ибо там не было еврейской народной массы. Все стояли выше по социальной лестнице и не жили в такой исторической скученности. Да и в самой еврейской интеллигенции уже в конце 60-х годов прозвучали тревожные голоса против такого бы обращения евреев-интеллигентов просто в русских патриотов. Первый об этом заговорил Перец Смоленскин в 1868, что ассимиляция с русским обликом носит для евреев характер народной опасности, что хотя не надо бояться просвещения, но и не следует порывать со своим историческим прошлым. Приобщаясь к общей культуре, надо уметь сохранить свой национальный духовный облик, и что евреи не религиозная секта, а нация. Если еврейская интеллигенция уйдет от своего народа, он не вырвется из административного угнетения и духовного оцепенения. Поэт Гордон формулировал: «Будь человеком на улице и евреем дома». И петербургские журналы «Рассвет» 1879-1882 и «Русский еврей» шли уже по этому направлению. они усилили влечение еврейской молодежи к изучению еврейского прошлого и нынешней жизни. В конце 70-х, начале 80-х возник водораздел между космополитическим и национальным направлением в российском еврействе. В сущности, руководители «Рассвета» уже не верили в истину ассимиляции. «Рассвет», сам того не сознавая, шел по пути к пробуждению национального самосознания, ярко выраженный национальный уклон, иллюзии русификации рассеивались. К тому настраивал и общий европейский исторический фон второй половины XIX века. Бурное польское восстание, в боях объединение Италии, затем и Германии, затем и балканских славян. Везде накалялась и торжествовала национальная идея. И, очевидно, направление это продолжало бы крепнуть в еврейской интеллигенции и без событий 1881-82. Тем временем, за те же 70-е годы, менялось и отношение к евреям русского общества. В высшем взлете Александровских реформ самое благожелательное. Немало насторожили русское общество публикации Брафмана, принятые весьма серьезно. А еще совпало, что в 1860-м в Париже был создан громогласно Всемирный Еврейский Союз с целью защиты интересов еврейства всего мира с Центральным комитетом, во главе которого вскоре стал Адольф Кремье. Недостаточно осведомленное положение евреев в России, Всемирный Еврейский Союз стал интересоваться русским еврейством и вскоре стал работать в пользу евреев в России с большим постоянством. Союз не имел отдела в России и не функционировал в ее пределах. Кроме работы благотворительной и просветительной, Союз не раз обращался непосредственно к правительству России, заступая за русских евреев, хотя часто и не впопад. Как в 1866-м, чтобы не был казнен, обвиненный в поджоге с политической целью Ицка Бородай, а он и не был приговорен к смерти. А другие прикосновенные к делу евреи были и без ходатайства оправданы. Или протестовал Кремье против переселения евреев на Кавказ и на Амур. А такого и намерения у русского правительства не было. В 1869-м, что евреев преследуют в Петербурге, но этого не было. И жаловался президенту США на предполагаемое им гонение на саму еврейскую веру со стороны российского правительства. Между тем, новосозданный альянс с эмблемой Моисеевых скрижалей над земным шаром, по донесению русского посла из Парижа, уже пользовался чрезвычайным влиянием на еврейское общество во всех государствах. Все это насторожило не только русское правительство, но и русское общество. Усиленно агитировал против Всемирного Еврейского Союза и Яков Брафман. Он утверждал, что альянс, как и все еврейские общества, носит характер двуличия. Его официальные документы говорят правительству одно, а секретное другое, что альянс имеет задачей ограждать иудейство от гибельного для него влияния христианской цивилизации. Рикошетом падали обвинения и на ОП, общество для распространения просвещения между евреями в России, созданное в 1863-м. что оно имеет своей задачей достижение и укрепление всемирной еврейской солидарности и кастовой замкнутости. Опасения против Альянса питались и первоначальным, столь эмоциональным воззванием организаторов Альянса к еврейству всех стран и подделками. По поводу еврейского единения там звучало: «Евреи, если вы верите, что союз для вас – благо, что, составляя часть различных народов, вы, тем не менее, можете иметь общее чувство, желания и надежды, если вы думаете, что ваши разрозненные усилия, добрые намерения и стремления отдельных лиц могли бы стать крупной силой, соединясь в одно целое и идя по одному направлению и к одной цели, поддержите нас вашим сочувствием и содействием».